Иисуса Христа. И сегодня мы как раз еще раз услышали эти подробности о том, как мудрецы с Востока, следовавшие за звездой, нашли Господа рожденным в пещере, лежащим в яслях, и принесли свои дары, и как они отошли в свой мир, далекий мир Востока, а ангел Господень явился Иосифу в тонком сне и сказал, чтобы он бежал в Египте вместе с матерью и младенцем, потому что царь Ирод ищет души младенца. И как они потом в Египте увидели снова тонкий сон и вернулись, и как Ирод приказал в поисках этого родившегося нового царя, о котором написано было еще у ветхозаветных пророков, убить многих младенцев в Вифлееме от 2 лет и ниже. Еще в начале 19 века многие говорили, да и сегодня постоянно приходится это слышать у исследователей этого древнего евангельского текста, ну, что это какие-то вот сказочные совершенно рассказы. На самом деле, когда мы вчитываемся в этот текст, мы понимаем, что он, конечно, пронизан неким каким-то чудесным светом. Это вот не просто вот рассказ о том, что родился кто-то на земле. Это автор, который, евангелист Матфей, который писал об этом, он именно хотел показать всю чудесность, необычность рождения в мир Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. С другой стороны, если разбираться в истории этого рассказа, мы обязательно поймем историческую его правду. Вот если взять даже этого царя Ирода, но о нем писал ведь не только евангелист Матфей, о нем писал современник практически апостола Павла Иосиф Флавий, о нем вспоминают некие римские исторические истории, потому что он как личность историческая был вплетен вот вообще все эти реалии того времени. Когда в Римской империи шла гражданская война, то именно Ирод Великий встал на сторону будущего первого императора Августа Октавиана, о котором вспоминает евангелист Лука, говоря о том, что при нем была проведена перепись в Римской империи. Мы также знаем, что этот Ирод не имел права на царство в Иудее. Он получил это право от римской власти. Он был даже не особенно-то иудеем. Он был идумеем, и власть над Иудеей не имел права иметь. Но у него была жена Мариамна из рода хасмонейских царей. И благодаря ей он и был царем. Но в то же самое время вот эта кровоточина, а вот это осознание того, что он не совсем законный, легитимный царь, всегда заставляло его бояться за свою собственную власть. Он был очень мудрым, тонким, хитрым политиком. В этой гражданской войне в Римской империи он вовремя встал на сторону Октавиана в его борьбе с Марком Антонием и победил на самом деле, укрепив свою власть. Но в то же самое время он чувствовал, что все окружение иудейское его не любило, понимая, что он, в общем-то, по национальности нечистый иудей и власти иметь над ними не может. Он очень старался, он строил города, дворцы и крепости, он отстроил храм Иерусалимский таким, каким он никогда, наверное, не был, украсив его и слоновой костью, и золотом. И не случайно в Евангелии мы видим, как апостола однажды говорят Иисусу Христу: «Посмотри на это великолепие», на что Христос им отвечает, что камня на этом месте не останется, и вы это увидите. Но в то же самое время, чем больше проходило время его властвования, тем больше он понимал, что никакие его старания его власти не укрепляют. И он во всех видел предателей. Он даже казнил двоих своих сыновей, на что Август Октавиан отозвал, что в Римской империи в Иудее безопаснее быть свиньей, чем сыном, потому что на латыни «сын» и «свинья» очень близко звучащие слова. Он даже казнил свою жену Мариамну, которую чрезвычайно любил, и даже не поддался на искушение Клеопатры, которая хотела перетянуть его на свою сторону в гражданской войне. Вот этот вот человек, чем ближе приближалась его смерть, а он тяжко болел, тем в большей степени он хватался за эту власть. И, естественно, когда он узнал, что где-то родился младенец, царь иудейский, он пришел вне себя от ярости и искал погубить его, и потому приказал избивать младенцев. И это так естественно вкладывается вот в этот портрет этого язычника по сути своей, но в то же самое время и иудейского царя. Что такое власть на самом деле? Почему она так завораживает всякого человека? Психологи говорят, что стремление властвовать – одно из самых сильных вот внутренних стремлений человека. Потому что человек всегда стремится властвовать. В семье ли, или, может быть, в своем городе, на своей работе, над своими друзьями. Всегда есть стремление быть первым, быть властным. И это понимали и в древности, описывая вот эти интереснейшие истории о том, как некоторые люди или покупали власть за огромные деньги, или, с другой стороны, завоевывали эту власть, или хитрили и убивали во имя этой власти. Это всегда так было, потому что человеку было невозможно справиться с этой удивительно сильной страстью, которая влечет его всегда к властвованию. Это животное на самом деле чувство в человеке. Но вот Христос, когда он после крещения уходит в пустыню, одно вот из искушений от дьявола: если ты Сын Божий, вот он показывает ему, да, все царства земные, которые когда-либо существовали в мире, и говорит: вот все это принадлежит мне, так говорит сатана, но поклонись мне, и я отдам тебе эту власть. На что ему Христос отвечает словами из Священного Писания: написано: Господу Богу одному кланяйся, и Ему одному служи. Но вот Христос никогда не претендует на власть на самом деле. Он даже на суде, когда его судят, он говорит мне, Пилату, что это ты сказал, что я царь иудейский. Но, с другой стороны, ведь вот эта вот фарисейская священническая элита, которая решает погубить его, она говорит, что вот все люди, видя его чудеса, идут за ним. Мы ничего не успеваем. Мы должны защитить, собственно говоря, свою власть. Им мало власти, которая дает им деньги. Им нужна еще власть для того, чтобы покорить умы человеческие, сделать их рабами не только по виду, но по внутреннему содержанию. И вот сегодня в современном мире мы видим вот эти вот попытки, вот в информационном мире вот этого цифрового пространства, когда все как бы направлено на то, чтобы сделать человека рабом, не только в финансовом, экономическом смысле, не только в политическом даже смысле, но сделать его таким, чтобы он думал, как хотят кто-то, кто считает себя властителем мира. И в этом отношении, конечно, вера человеческая, образ Христа, который отказался от всякой власти, кроме власти любви, вот это является спасением для всякого человека. Потому что человек, который внутри себя помнит вот эти слова Христа, «Господу Богу твоему кланяйся, и Ему одному служи», никогда не станет действительно рабом. Вот мы сегодня еще на апостоле слышали повествование апостола Павла в его послании к Галатам, где он рассказывает свою собственную историю. Он, знаменитый иудей, образованнейший человек, ученик Гамалиила, который, собственно говоря, как он сам пишет, получил образование выше многих своих сверстников. Он видит вот в эти христианские общины, которые верят во Христа воскресшего. Он получает от первосвященника письма для того, чтобы их преследовать. Он причина многих убийств. Он охраняет даже одежду тех, кто забрасывает камнями архидиакона Стефана. И вот на пути в Дамаск ему является Христос и говорит ему: «Савл, что ты гонишь меня?» И он получает откровение от Христа о том, что он должен возвестить вот эту благую весть о Христе всем народам мира. Он, вот этот вот иудей, которого, как он сам себя называет, будучи неумеренным хранителем отеческих своих традиций, он оставляет все это, все свои традиции, и идет и по всему миру проповедует не закон иудейский, а благодать Божию, которая только и спасает человека. И вот эта благодать Божия засветилась вот той далекой Вифлеемской пещере, где Иосиф и Мария склонялись пред яслями, в которых лежал младенец, освещая на самом деле весь мир. И тот мир, который освещает свои мысли, свои чувства этим светом служения ближним во имя славы Божией, этот мир и имеет право только на вечность. Аминь.
Спасибо.